Сава Чертков. И вырастут у меня крылья. Первое. Ты где, дура? Именно такое сообщение Илья отправил своей сестре неделю назад, когда не дождался вечером. В тот день у них был простой план действий – купить пару пачек чипсов, в два раза больше пива и, смотря на дешевом домашнем проекторе старые фильмы, жаловаться на свою сложную, несправедливую жизнь. Однако на часах было уже давно за 11 вечера, а Ксюша все никак не появлялась. Он уже досмотрел половину «Красотки», когда беспокойство все же взяло верх. Накинул куртку, шапку и вместе с половиной бутылки пива вышел на улицу. Ноябрьские морозы особенно холодные от отсутствия снега и переизбытка ветра. Встретили его с радостью и одарили своими привычными подарками. Замерзшие до пощипывания подушечки пальцев, обветренные губы и слезящиеся глаза. В надежде встретиться с Ксюшей он дошел до автобусной остановки, от которой обычно сам возвращается с работы. Прождал несколько минут там. Вдруг ее телефон просто сел. А она еще едет. А вдруг проспала остановку. Тогда, наверное, нужно пойти к следующей. Она недалеко, через пару пешеходников буквально. Он дошел до следующей, но следов присутствия сестры тут не было. Лишь задумчивый, бездомный мужик разглядывал собственные колени и тяжело сопел, а может быть, просто спал. «Слышь, дурында, ты если в канаве замерзнешь, то я на похороны скидываться не буду». Быстро напечатал он сообщение Ксюше в надежде, что строчка «была» недавно сменится на «в сети» и последует остроумный ответ. Но его не последовало, как и на 36 следующих сообщений, как и на 23 звонка. Илья начал искать обходные пути. Последнее сообщение было в 19 часов 12 минут. Содержало в себе короткое «мелкий, я еду». Позвонила Лене, девушка, которая работала с Ксюшей в одну смену в парикмахерской. Та сказала, что Ксюша ушла с работы, как обычно, где-то в 19.15 или 19.30. Куда собиралась зайти и как ехать до Ильи, не сообщила. Облом. Но уже известно, что целых 5 часов его непутевая сестра неизвестно где. Матери звонить не хотелось. Ксюша поддерживала с ней связь, а Илья ограничивался поздравлениями на праздники. Да и волноваться ей ни к чему. «Что ж, тогда на отчаянные идем», – написал Егору, бывшему Ксюше. Точнее, вроде как бывшему, а вроде как иногда настоящему. Сложная у них ситуация. Приехала бы сестра вовремя, то Илья в тысячный раз выслушал, какой он на самом деле хороший парень, просто нервный иногда. Ага, разумеется. Егор ответил не сразу, выждал несколько секунд. Илья точно знал, что тот ради сохранения напряжения в их отношениях выждал это время и только потом взял трубку. От Егора он добился одной детали. Ксюша поехала в пивную за своим любимым разливным. Такое, по ее словам, продавалось только в одном месте. На самом деле нет, но попробуйте убедить в чем-то женщину, которая раскусила тонкие нотки разливного пива местного производства. Зачем нужна эта информация, Илья отвечать не стал. Если бы этот хороший парень правда беспокоился о Ксюше, то спросил бы сам, сразу и уже вышел на улицу. А так пусть сидит дома и уверяет всех, что очень волнуется. Что же, время на часах 0:10. Садимся на мопед и едем. Верный Илюхин конь по кличке Плотва, да, он не особо оригинален, еще выдерживал морозы и был на ходу. К тому же, выпитая бутылка пива уже выветрилась, если не остановят гаишники, то проблем не будет. Обжигающий ветер касался острого носа Ильи. Костяшки на пальцах быстро белели, но его согревала нарастающая тревога. Одно дело беспокойство всем звонить, а другое – ехать на другой конец города в поисках пропавшей сестры. Пропажа становилась все более и более материальной, давила на грудь, разгоняла кровь по венам, учащала дыхание. Желтая с коричневым вывеска освещала маленький участок безлюдного тротуара. Веселый бочонок, отрастивший себе руки и ноги, задорно глядел на Илью. Внутри его встретил привычный запах хмеля и средства для мытья пола. Заспанный кассир беззвучно сидел за своим аппаратом и листал видео без звука. «Доброй ночи», – поздоровался Илья. «Слушайте, у вас тут девушка не заходила часа 4 назад?» «Доброй», – ответил юноша, потеряв щеку. «Заходила». «И час назад, и 7. У нас тут вход свободный». «Смешно», – с недовольством ответил Илья и сначала описал Ксюшину внешность, а потом показал несколько фото. Кассир долго разглядывал светловолосую девушку с серыми глазами, густыми бровями и тонкими губами. «Не помню». Отдал он свой вердикт. Наверняка даже и не вспоминал, сразу понял, что не видел, только время потратил. Илья купил пачку сигарет и вышел из магазина. Закуривая первую сигарету, он знал, что за эту ночь вся пачка точно испарится. Он оглядел пустые улицы. Маленькие пятиэтажные домики с унылой облицовкой серого мелкого кирпича, закрытые двери магазинов, темно-синее небо и припаркованная плотва. И где же тебя искать, дура ты эдакая? Начальнику ОВД Центрального района города Среднеуральск, полковнику полиции, Сигареву Алексею Алексеевичу, от Ветрова Ильи Климовича. Сообщаю о пропаже человека, моей сестры Самойловой Ксении Александровны, 2001 года рождения. Самойлова К.А. в 7 часов 15 минут вечера вышла с работы по адресу Среднеуральск, улица Калинина, 7А, парикмахерская Настя. Направилась ко мне домой по адресу улица Льва Толстого, 9. По пути заходила в магазин «Бочонок» по адресу Калинина, 25. С того момента никаких сведений о ее местоположении не поступало. Прошу найти Самойлову К.А. Ветров Илья Климович. Бланк Илья заполнил очень быстро, но пришлось переписывать. Дежурный на посту сказал, что почерк нечитаемый и такое принять не может. После заявления, буквально через пару сигарет на улице, разрешили войти в кабинет следователя. Он ожидал увидеть колоритного следака Сергеича, чуть за 40, с лысой головой и пышными усами, усталым взглядом и тяжелыми волосатыми руками. Рубашка у такого Сергеича не должна была застегиваться, а китель небрежно висеть на спинке стула. Но как только он толкнул деревянную дверь, тонкий голос разом уничтожил все накопленные каналом НТВ стереотипы. «Садитесь», – вежливо сказала ему приятно выглядящая женщина неопределенного возраста. О таких людях точно и не скажешь, то ли им 15, то ли 45. Поправив на тонкой переносице очки, она быстро щелкала на клавиатуре какой-то текст. Илья сообразил, что она переписывает текст заявления в компьютер. Следователь это заметила и дала ответ. «Сканер сломался, приходится по старинке. Садитесь, не стойте». Илья послушно присел на деревянный стул с мягкой обивкой. Ему никогда не нравилась бледно-зеленая палитра государственных учреждений. Эти цвета всегда ассоциируются с чем-то плохим. Школа – злые учителя. Больница – колючие уколы. Старые МФЦ, тогда еще паспортные столы – это огромные очереди. А в полицейском участке по умолчанию ничего хорошего быть не может. Ветров Илья. Пробубнила следователь, щелкая мышкой. «Давно вас не было, Илья Климович. Образумились?» «Что-то вроде», – невнятно ответил он. «Не хулиганим больше?» «Да уже нет, вырос». Раньше, будь Илья моложе на 7-8 лет, уши миловидной следовательницы свернулись бы в характерные трубочки от острот, которые мозг Ильи генерировал на постоянной основе. Щеки быстро бы стали пунцовыми, пальцы бы задрожали, и когда она сорвалась бы на крик, можно было бы считать, что этот день прожит не зря. Но сейчас шутить совсем не хотелось, и эта легкость, эта обыденность в словах и жестах женщины его скорее раздражали. «Может, к делу? Разумеется». Легко ответила она и оторвалась от экрана компьютера. «Меня зовут Владислава Анатольевна. Имя говорить долго, можно просто Максимова. Рассказывайте подробно, что, как и когда». «Да я вроде все описал там. Это для отчета, а теперь давайте к фактам. Расскажите про...» Она дважды щелкнула мышкой. «Самойлову Ксению. Где живет, как давно, с кем общается, как давно, с кем не общается, как давно. Мне нужны зацепки и детали». «Елена Викторовна, так понимаю, еще не в курсе?» «Еще нет». «Плохо. Нужно было сразу позвонить. Может быть, она бы нам чего-то сейчас рассказала». «Мы не общаемся с ней толком», — вдруг выдал Илья. Он не любил говорить о семье вообще с кем-либо, даже с самой семьей. Но Максимова оказалась хорошим, компетентным сотрудником, которой можно доверить все. «По праздникам созваниваемся, да пару раз в месяц. Ксюша с ней тоже так, 50 на 50». «Понятно». Она тут же начала вбивать информацию куда-то в компьютер. «Может, ссоры были ранее? Ваша мама могла быть причастна к исчезновению?» «Не могла. Она просто плохой родитель, а не маньяк». «А кто мог?» Максимова посмотрела на Илью так, что на такой, казалось бы, дурацкий вопрос он и в самом деле начал вспоминать и искать ответ. «Муж ее бывший». Застучали клавиши. «Ну нет, не мог. Он тоже не подарок, но и не из таких. Они в разводе около года». «Вот и вылазят потихоньку ружья чеховские. Вы просто говорите все, что вспомните, а я уже запишу, что потребуется. Чай хотите?» Илья вышел из кабинета примерно через час. Чувствовал себя опустошенным и уставшим. Он выдал Максимовой всю личную информацию своей сестры. Адреса, имена, известные ему номера телефонов, никнеймы в Телеграме, ссылки на соцсети. Хотя бы их следователь не печатала вручную, а попросила отправить на почту. Рассказал все последние события 5 лет жизни, чувствовал себя Павликом Морозовым. Вот пройдет пару дней, ему медаль вручат, а родню выведут с наручниками за спиной, и можно спать спокойно. Сейчас оставалось только одно – ждать, и больше ничего. Максимова пообещала дать делу ход как можно быстрее, подключить МЧС и все прочие службы. Но это все равно займет несколько дней. Нужно съездить к маме. Вдруг подсказал ему голос в голове, осторожно и быстро, так же быстро и осторожно исчез. Илья ругался сам на себя и попинал снег возле бордюра, но все-таки надел на себя шлем, завел мопед и поехал. СМС-кой тут не отделаться. «На работе спрашивал?» Только и сказала Елена Викторовна, получив известие о пропаже собственной дочери. Даже цветы не перестала поливать. Сразу же. Говорят, что как вышло, так и не видели больше. «А у Егора?» «Ну, конечно, мам, конечно. Сразу всех опросил, потом в ментовку. А мне почему не звонил?» «Ксюша разве у тебя?» «Не была. Ну вот и не надо, значит». «Ясно». Она поставила пластиковую лейку на подоконник рядом с только что политым фикусом и оперлась руками на тот же подоконник. Грузная женщина с короткой темно-фиолетово-бордовой каштановой стрижкой смотрела на него грозно и тяжело. Илья рефлекторно сложил руки на груди, ноги тоже поставил крестом. Он стоял в куртке, не раздеваясь, прошел на кухню. Мама, как и полагается, встретила его холодно и без удивления. Сколько бы Илья ни посещал родную двухкомнатную квартирку, реакция матери всегда была одинаковой. Никакой. Они долго смотрели друг на друга. Потом, как несколько лет назад, когда сын в очередной раз приходил домой с характерным кисловато-хмельным запахом. «Ну?» Не выдержал наконец-то он и дал небольшую трещину, чтобы нарушить тишину. «Что «ну?» У меня дочь пропала, а сын обзвонил полгорода, а ко мне только на следующий день пришел. Может, ты вообще хотел сказать, когда фото нужно будет на памятник выбирать? Ты чего говоришь такое? Ее меньше суток нет, найдется обязательно. Я, Илюша, живу на свете давно. И когда девочка поздно вечером пропадает, редко ее кто находит. Прекращай!» «Ой!» Елена хотела собраться сделать какой-то жест рукой, но шагнула вперед и медленно повалилась. Только ухватившись свободной рукой за подоконник и остальным телом за Илью, ей удалось не упасть. Он аккуратно усадил ее на низкий диван, где Елена сразу же откинулась на спинку и тяжело задышала. Илья засуетился, принес кружку воды и по мышечной памяти нашел коробку с таблетками, где по указу матери подал ей определенные таблетки. Она их закинула в рот, запила и с минуту сидела с закрытыми глазами. «Давление, собака». Только и выдавила Елена, закрыв снова глаза. Дыхание потихоньку восстанавливалось, а Илья, чтобы как-то себя занять, включил телевизор. По первому шел какой-то советский фильм про Великую Отечественную. Какое-то время они оба бездумно смотрели момент, где советские офицеры напряженно обсуждали план наступления. Их командир высокий, мускулистый, выглядел решительным и смелым, а вот молодой танкист, напротив, он очень боялся и предлагал быть осторожнее. «Понятно все, Илюша, можешь идти», — сказала, наконец, Елена, открыв глаза. «И все?» — возмутился он. «А что еще? Все, что надо, ты сделал, остается ждать». Илья кипел от злости, хотел сделать множество импульсивных, ярких действий, после которых останется только несколько разбитых цветочных горшков, разлитая вода и недоумевающие за стеной соседи, которые будут слышать ругань, но не поймут, в чем. Пусть. А потом он громко хлопнет дверью, поймет, что оставил что-то на выходе и решит не возвращаться. Никогда. Но вместо всей этой красочной квартиры, которая промелькнула в его глазах за доли секунды, Илья встал с дивана, выключил телевизор, положил пульт на тумбочке возле выхода, спокойно надел обувь и вышел, осторожно прикрыв дверь. В горле возникло неприятное, соднящее ощущение. Выпускаемый дым казался слишком тяжелым и сухим, щипал глаза и ноздри. Хотелось кашлять и пить. Он не докурил эту сигарету и до половины. Просто держал в пальцах и наблюдал, как поднявшийся ветер заканчивает начатое. Но и природа отказалась, потушила тлеющий огонек. А чего, собственно, можно было ожидать? Мать никогда не была хоть сколько-то эмоциональной или вовлеченной в жизнь своих чад. Илья любил сравнивать ее с сусликом. Где-то вычитал, что мать-суслик заботится о своем потомстве только пока те выделяют специальный запах, означающий, что они дети. Но как только суслята подрастают, этот запах пропадает, и вся материнская любовь улетучивается следом. Малышам предстоит за считанные секунды понять, что больше халявной заботы и еды они не получат. К тому же нужно успеть смыться из своей норки, пока мать не стала агрессивной. Вот и они с Ксюшей также успели съехать вовремя. Но с другой стороны, что и правда еще сделать? Все, что от него требовалось, выполнено. Остается только ждать. Илья открыл диалог с сестрой. Контакт с именем Ксюдрю был в сети давно. В других соцсетях аналогично. Ну же, дурында, найди способ хотя бы дать знак, что Елене Викторовне стоит стыдиться своих недавних слов. В ответ ничего. Лишь гнетущее бездействие и ожидание. Можно зарыться в работу, чтобы отвлечь себя. Илья открыл другое приложение, черно-желтое, и нажал «Начать смену». Доставит пару-тройку туалетных бумаг, а там и день пройдет. Можно будет без сил рухнуть на кровать. Пролистать с полчаса несмешные видосики и отрубиться. Смыть, повторить, а там и неделя пройдет.